Потом Паисий крестил второго сына Иоаннова, Георгия. В княжении Иоанна III при утверждении единовластия должно было оказаться большое затруднение относительно княжеских браков. Сам Иоанн в первый раз был женат на княжне Тверской, но при нем же Тверь пала, и князья ее пошли в изгнание. Оставались князья рязанские, зависимые на деле, равные по праву князьям московским, но они находились уже в таком близком родстве с последними, которое не допускало новых браков. Таким образом, великий князь должен был заботиться о приискании невест сыновьям и женихов дочерям среди иностранных владительных домов. Но здесь, как справедливо заметила отцу королева Елена, главное затруднение состояло в иноверии. Относительно своего второго брака и брака старшего сына Иоанна, великий князь успел избежать этого затруднения, женившись сам на царевне греческой и женив сына на дочери православного воеводы молдавского. Но мы знаем, какие следствия имел брак старшей дочери Иоаннова Елены, долженствовавшей оставаться православную в Литве и Польше. Понятно, почему Иоанн старался отыскать в Венгрии семейство владительных князей сербских, православных. Старания его на этот счет остались безуспешны, равно как искание женихов и невест в Дании, в Германии. Он принужден был уже в последний год жизни женить старшего 25-летнего сына Василия на Соломониде Сабуровой, выбранной из 1500 девиц, представленных для этого ко двору. Отец Соломониды Юрий, потомок ордынского выходца Мурзы Чита, не был даже боярином. Но еще прежде великий князь выдал вторую дочь свою, Феодосию, за боярина князя Василия Даниловича Холмского. Понятно, как неприятно было Иоанну выдавать дочь за одного из служивых князей-бояр, которые уже назывались холопами великокняжескими. Неуспех Иоанна в искании невесты для сына среди княжон иностранных имел важное следствие. Иностранная княжна на престоле московском необходимо сближала бы и мужа, и подданных с прежним отечеством своим и вообще Западную Европу, содействовала бы сильнейшему усвоению плодов цивилизации, введению новых обычаев и как в этом, так и в других отношениях, имела бы более значение, более влияние по самому высокому происхождению своему. Значение Софии Витовтаны и Софии Палеолог, кроме личного характера их, много объясняется их происхождением. София Палеолог принимала иностранных послов. После нее при великих княгинях и царицах из подданных этого обычая не видим. Воспитанная в тереме дочь московского боярина или менее значительного служилого человека переносила и во дворец свою теремную жизнь. Великий князь, как великий князь, оставался одинок на своем престоле. В ответе послам императорским Иоанн объявил, что в русской земле нет обычая показывать дочерей женихам или сватам прежде окончательного решения дела. Тем же послам он отказался объявить о приданом своих дочерей, отозвавшись, что неприлично великим государям вести об этом переговоры, но прежде приказывал своему послу разведать, на сколько тысяч золотых манкубский князь давал приданого за дочерью, которую предлагал в невесты князю Иоанну Иоанновичу. При описании свадьбы дочери великокняжеской Феодосии, выходившей за князя Холмского, говорится о тысяцком дружке, дружке поддатном, о двух лицах, державших ковер княжей, о конюшем, при котором находились 15 человек детей боярских, о поезжанах жениховых, о священнике со крестом при постели, о лицах, находившихся у саней великой княгини Софии, с которой вместе ехала и невестка великая княгиня Елена, о свечниках, каравайниках, фонарниках и прочее. Из иностранных источников узнаем, что вследствие известных изменений в отношениях великого князя к дружине и вообще к подданным изменилось и обращение его с ними. Венецианский посол Конторини говорит, что Иоанн имел обыкновение ежегодно объезжать разные области своих владений и, в особенности, посещать одного татарина, которого содержал на жалование на татарской границе для ее охранения. В то время как Русь северо-восточная, государство московское, увеличивалось областями, соединение которых было прочно по единоплеменности и единоверию народонаселения, на Западе по недостатку нравственных и физических сил к сопротивлению на Востоке, в то время владетели Руси юго-западной, великие князья литовские, короли польские, ослабляемые внутреннюю борьбой между составными частями своих владений, не препятствовали образованию на Востоке могущественного и враждебного владения, которого государь уже принял титул государя всея Руси и прямо объявил, что русская земля, находящаяся за Литвою и Польшею, исконе его отчина и что он хочет ее добывать. В это решительное для всей Восточной Европы время, когда московский князь, освобождаясь окончательно от страха перед Азией, начинал на нее наступательное движение и усиливался приобретением обширных владений, вырванных из-под рук великого князя Литовского, все внимание последнего было обращено не на усиление своего государства прочными приобретениями, но на приобретение соседних престолов для своих сыновей. Иоанн приобретал Новгород, Тверь, Вятку, Пермь, часть Рязани, подчинял себе Казань. Казимир также приобретал орденские земли для Польши и целые королевства для сыновей своих, Богемию, Венгрию. Но Иоанн отдал все свои приобретения одному сыну, который через это получил средства к новым приобретениям, тогда как занятие престолов Польши, Литвы, Богемии и Венгрии внуками Егайла покрыло только мгновенным величием династию князей литовских, не принеся никакой пользы родной стране их, историческое движение которой прекратилось со времени соединения ее с Польшей. В то время как великий князь Московский, становясь единовластителем обширной страны, становился вместе с тем и самовластителем ее, власть великого князя Литовского и короля Польского никла все более и более, в то время как московский государь самовластно располагал средствами своей страны, соперник его при исполнении своих намерений нуждался в помощи и согласии сеймов, у которых должен был выкупать эту помощь и согласие уступками, должен был постоянно опасаться и гордого прилата, который не применит в торжественном собрании укорить короля за какую-нибудь меру, невыгодную для материального благосостояния духовенства и могущественного вельможи, который не применит поднять знамя восстания при первом неудовольствии и, наконец, собственного войска, которое своевольством своим не применит испортить поход. Иоанн Московский объявил, что он волен в своих великих княжествах. Кому хочет, тому их и отдаст. По смерти Казимира Литовского сын его Александр писал князьям и панам Волынской земли, что паны, рада великого княжества Литовского, заблагорассудили оставить его Александра в Литве и на Руси для защиты от неприятеля на то время, пока не выберут великого князя. Приглашая волынцев на это избрание, Александр пишет им: «Вспомните, что вы поклялись отцу моему в случае его смерти признать господарем того и сыновей его, которого ваша милость изберете вместе с панами, радою великого княжества Литовского». Об отношениях литовского великого князя к панам своим радным всего лучше может свидетельствовать письмо его к ним от 21 октября 1503 года касательно отпуска ногайских послов. «Нам кажется, – пишет Александр, – что послов должно отпустить, но мы отдаем дело на рассуждение и решение вашей милости. Как признаете за лучшее отпустить их или задержать, так и сделайте, потому что мы без совета вашей милости ничего в земских делах не делаем». Мы говорили уже о том, какая перемена в отношениях великого князя к дружине произошла в московском государстве в княжении Иоанна III. Замечено было также, что в два предшествовавших княжения, Василия Дмитриевича и Василия Темного, вступили в службу великих князей московских многие князья – Рюриковичи и Гедиминовичи, которые сохраняли на службе первенствующее положение. именуясь прежде бояр. Таким образом, старые московские боярские роды были оттеснены от первых мест княжескими родами. При Василии Темном три из последних занимали самое видное место – Патрикеевы, Риполовские и Оболенские. То же значение сохраняют две первые фамилии и в княжении Иоанна III. К ним с самого начала присоединяется еще княжеская фамилия Холмских, Тверских удельных, вступивших в службу московскую. Князь Иван Юрьевич Патрикеев, большой наместник, наивысший воевода московский и зять его князь Риполовский пали в борьбе с Софией. Но племянник Ивана Юрьевича, знаменитый ведрожский победитель, князь Даниил Васильевич Щеня, не подвергся опале вместе с дядей. После падения князя Ивана Юрьевича его место воеводы московского занял князь Василий Данилович Холмский, сын знаменитого воеводы Даниила и зять великого князя. А второе по нем место занимал Даниил Васильевич Щеня. Таким образом, князья продолжают первенствовать, и только третье место занимает потомок старой знаменитой боярской фамилии Яков Захарович Кошкин, воевода Коломенский, которого брата Юрия Захаровича, наместника Новгородского, мы уже видели в сношениях с Яном Заберезским и в местническом споре с князем Щенею Патрикеевым перед Ведрожской битвою. Этот спор и его решение важны для нас опять как доказательство первенствующего положения княжеских фамилий перед боярскими. Великий князь, решая спор в пользу князя Щени, велел напомнить Кошкину, что прежде боярин Федор Давыдович уступал также первое место князьям. Какое множество служилых князей было во времена Иоанна III, видно из того, что между воеводами, участвовавшими в Ведрожской битве, упоминается 11 князей и только 5 имен без княжеского титула. Князья, вступившие в службу к великому князю московскому или его удельным, вошли в состав старшей дружины, боярства, и потому называются боярами. «Пожаловал я своего боярина, князя Василия Рамадановского», говорит удельный князь Михаил Верейский в своей духовной. Под духовную Иоанна III читаем. «Тут были бояре мои, князь Василий Данилович да князь Данила Васильевич». Несмотря на то, однако, князья стоят выше бояр. Грамота бояр московских к панам литовским начинается так. От князя Василия Даниловича, воеводы московского, и от князя Данила Васильевича, воеводы Великого Новгорода, и от Якова Захарьевича, воеводы Коломенского, и от всех князей, и от бояр, и от окольничьих, рады, думы, совета, Иоанна, Божью милостью государя всея Руси, братьям и приятелям нашим, Войтыху, бискупу Веленскому и Николаю Радзивилловичу, воеводе Веленскому и прочее. Из членов древних боярских родов московских, кроме Кобылиных Кошкиных, княжения Иоанна III, находились на виду. Из рода Акинфовых упомянутый выше боярин Федор Давыдович, потом боярин Петр Федорович Челяднин, оба двоюродные внуки знаменитого Федора Свибла от двоих братьев Ивана Хромова и Михаила Челядни. Линия же самого Свибла прекратилась по смерти бездетного сына его Семена. Из фамилий, особенно выдавшихся при Василии Темном, продолжают иметь значение Босинок и Ащера, преимущественно последний, пользовавшийся большой доверенностью великого князя и употреблявший, по свидетельству летописца, во зло эту доверенность. Одинаковому нареканию подвергается Григорий Андреевич Мамон, которого отец был можайским боярином. Наконец, с важным значением являются ховрины, потомки греческого князя Стефана, выехавшего из Тавриды, боярин Владимир Григорьевич и сыновья его, Иван Голова и Дмитрий Владимирович, казначей великокняжеский. Мы видели, что паны литовские, предполагая или желая предполагать в Москве такие же отношения, к какие существовали у них, стали пересылаться о государственных делах с боярами московскими. Иоанн допустил эту пересылку, ибо видел, что иногда она может быть полезна, когда, например, нужно было, по его выражению, задрать литовское правительство насчет какого-нибудь дела. Но как он смотрел на эту форму, видно из речи посла, отправленного им в стан к сыну Димитрию. «Отец твой, господин, велел тебе сказать. Прислала Рада Литовская к нашим боярам грамоту, и я против той грамоты от своих бояр написал к Литовской Раде грамоту, а какову я грамоту к ним писал, и я с нее послал к тебе список, чтобы тебе та грамота была ведома». Мы видели, как Иоанн III обошелся с князем-боярином, который решился оставить его службу и перейти к брату его, удельному князю. Несмотря на то, в договоре, заключенном по его приказанию между сыновьями его, старшим Василием и вторым Юрием, внесено обычное условие. «А боярам и детям боярским и слугам между нас вольным воля». Но еще в 1474 году употреблено было средство заставлять бояр отказываться от своего права отъезда. Это средство испытано было впервые, сколько нам известно, на одном из самых знаменитых бояр-князей – Даниле Дмитриевиче Холмском, который уличен был в какой-то нам неизвестной вине, быть может, в покушении отъехать. Отдан под стражу, потом прощен и принужден дать на себя крестоцеловальную запись, вроде проклятых грамот, которые давались князьями во времена темного. «Я, Данила Дмитриевич Холмской, — говорится в записи, — бил челом своему господину и господарю, великому князю Ивану Васильевичу, за свою вину через своего господина Геронтия, митрополита всея Руси, и его детей, и сослужебников-епископов». Следуют имена –